Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» за горизонтом. Русский музыкант в Японии.
За горизонтом. Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герой этой программы – житель Японии Игорь Голгер, бывший москвич, бывший бостонец, инженер-электронщик, музыкант и еще не знаю, каково точное название этой профессии – человек, который умеет своими руками делать гитары. Игорь женат на японке, но познакомился с ней еще в Бостоне. В ближайшие 11 минут мы поговорим с Игорем о Японии, о том, как там живут, как работают и как отдыхают. Но начнем беседу с того, как ему удалось, выражаясь канцелярским языком, овладеть всеми вышеперечисленными профессиями.
В 17 лет, с первого курса физтеха, я уехал вместе с родителями в Америку. В детстве я занимался математикой, ну точнее со школы. Когда мы переехали в Америку, поскольку там армия не давит, то я решил попробовать что-то новое. Я как раньше думал, что идет человек в институт, и там уже как бы все предраспределено. Какое расписание, ну как на физтехе было. Можно один курс было тогда выбрать, историю, вместо обычной истории партии. А тут, когда я пошел в университет в Америке, оказалось, что можно вообще выбирать что угодно. Вот, ну и я решил, что надо попробовать что-нибудь вширь. Я тогда увлекался ушу, я решил попробовать на китайский. Кроме того, я тогда учился подмастерьем в гитарной мастерской, и я решил заодно подучиться играть тоже. Потом перешел в консерваторию, ее закончил, но потом оказалось, что у меня не хватает все-таки таланта, и я закончил по инженерному направлению еще один колледж. Оказалось, что там все-таки либо у меня больше таланта, либо проще пробиться, либо и то, и то. Я кончал по классической гитаре, сейчас я в основном играю на русской семиструнке. Мне, по-моему, в детстве попала в руки книжка про музыкальные инструменты, и тоже как-то у меня отложилось, что вот надо же, оказывается, можно сделать гитару самому. Я пошел в библиотеку, посмотрел несколько журналов по этому вопросу и начал просто звонить с моим несчастным английским. И мне показалось, что мне ничего не удалось. А на самом деле оказалось, что я все-таки кому-то что-то смог объяснить. И редактор одного из этих журналов опубликовал объявление обо мне с моим телефоном. Мне позвонил мастер один и сказал, не хочу ли я принять участие. И несколько лет я у него проработал. Есть совсем кустарные мастерские, в которых там 2-3 человека делают гитары практически совсем вручную. Вот я работал в такой. Такая некоторая смесь акустики как полуэмпирической науки, но и наитие, когда появляется уже какой-то опыт, начинаешь как-то чувствовать. На данный момент я играю на гитаре, которую сам построил, и жена тоже на другой. Жена у меня профессиональный музыкант. Познакомился в Бостоне в консерватории. Несколько раз мы играли в совместные концерты, и как-то так, слово за слово, познакомились, а потом она уехала обратно в Японию, а я жил в Бостоне, и мы переписывались некоторое время.
Прежде чем начать говорить с Игорем о Японии, о городе, где он живет, давайте немного послушаем дуэт Игоря с его женой Хироко.
Через несколько лет, после того, как я уже начал работать в Америке, в моей компании есть филиал в Японии. Меня попросили съездить провести семинар, и как-то мы друг другу понравились, и я решил переехать, тем более, что было открытое место именно для того, чем я занимаюсь. Япония более закрытая страна, и некоторый ореол тайны тоже присутствует. Я, конечно, уже вырос из него в основном, но на момент отъезда мне все еще казалось, что все-таки это одно из наиболее интересных мест, в которое можно уехать. Я живу в городе Кумамото. Большая часть людей не знает, то есть начинают спрашивать, а где это от Токио, а это вообще даже другой остров. Город не столица Японии, не близко, не столица нашего острова, столица префектуры, правда. Это остров Кюсю, это юго-запад. Следующий после нас на юго-запад, это уже Окинава начинается. Город зажат между двумя грядами гор, с севера и с юга, поэтому он особенно не может разрастись. Когда едешь на машине, то вдруг город кончается, начинается горный серпантин. С запада море, а с востока вулкан. Нет вот этого мегаполиса, который часто встречается, например, вокруг Бостона, непонятно, где город кончается. В центре города есть высокие здания, но таких небоскребов нету. Наверное, самое высокое здание в 20 этажей. Для меня разница между Бостоном в смысле города и Кумамото в смысле районного центра, она гораздо больше, чем между странами. И внутри страны это очень большая разница между столицей и районным центром. В России же тоже в деревнях на улице здороваются, люди себя ведут немного более сознательно, что ли. Так же и здесь. Ну, естественно, безопаснее. Здесь дети, не знаю, 3-5 лет можно увидеть. Одни на улице на великах гоняют, из школы возвращаются. Жена, она из Осаки, и она даже здесь ни разу не была. Перед тем, как мы переехали, она нервничала еще побольше меня насчет того, сможет ли она влиться в местную жизнь. Я-то иностранец, от меня можно ожидать чего угодно. Работа у меня в сторону горы, так что я довольно часто езжу туда на велосипеде в гору, 20 километров в один день. Поднимает настроение, особенно если дождь не идет, виды красивые, поля, петухи вдогонку кричат. Такого, конечно, в Бостоне у меня не было, да и в Москве тоже, естественно. Работают в Японии много. Честно говоря, я тоже как-то к этому привык. Я работаю, конечно, дольше, чем работал, допустим, в Бостоне, но все-таки не так, как они. Приходит рано, уходит поздно, внизу есть душ, стиральная машина, койка, если человек просто не может стоять на ногах. Летом очень жарко, мы вообще в тропиках, так что если хочется поехать на велосипеде, то надо вставать до рассвета, значит где-то 5:30. Ну зимой 8. Рабочий день начинается где-то 9-9:30, он кончается поздно. Ну может быть тоже в 9-9:30, но я обычно сматываюсь пораньше. Едим рис, рыба, мясо, картошка, которая, правда, здесь продукт очень сезонный, не круглый год доступна. Местная еда из суши, сашими, очень много овощей местных, потому что почва вулканическая, на ней рис не очень любит расти, зато любят расти всякие редьки, помидоры.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герой сегодня – бывший москвич, а ныне житель Японии Игорь Голгер. С ним мы беседуем о том, каково это жить в Японии, чем она отличается от других стран и где Игорь чувствует себя дома. Но сейчас небольшой фрагмент нашего разговора об увлечении Игоря, которое показалось мне довольно экзотичным. Он любит влезать на молодой бамбук. Это не национальный японский вид спорта, предупредил меня Игорь. Это он сам придумал.
Он, кстати, очень интересно растет, потому что он из земли до вот этой 20-метровой высоты вымахивает, наверное, месяца за 2 весной. И в тихую ночь, если к бамбуковой роще подойти, то слышно, как он растет, потому что оболочки отшелушевываются постепенно. И, значит, это такие высоченные стволы, сантиметров 10 в диаметре, и наверху у них листья. И как-то вот стоит такой, и просто инстинктивно хочется залезть. Вообще тут есть очень красивые места. Вулкан – это что-то совсем не похожее. Там наверху все выжжено, поэтому ландшафт совершенно неземной. На дне кратера такое небольшое озерцо серной кислоты, зеленое. Идет из этого всего дымок. Иногда он идет так сильно, что народ гоняют, чтобы особенно не надышались. Завораживающе выглядит этот кратер, видимо, потому что просто ни на что не похоже абсолютно. С морем немножко тяжелее, потому что тут бывают тайфуны сильные, побережье в основном забетонировано. Но если отъехать несколько часов, то есть незабетонированные берега и замечательные гранитные глыбы из воды торчат. Но есть одна глыба, которую называют «идущий слон». И буквально вот хобот виден, и под ним проплыть можно. Туда мы доехали пока что только один раз, и это был ноябрь. Купались только ныряльщики в гидрокостюмах, ну, я, естественно, пошел так. Вода была теплая. Я на уровне малограмотного примерно. Говорить я могу довольно свободно, а вот чтобы что-нибудь прочитать, это некоторая головоломка. Конечно, по сравнению с китайским, это все цветочки. Китайский после года изучения я не мог прочитать вообще ничего. С японским все-таки гораздо проще. Если очень приспичит, то я могу прочесть там какую-нибудь статью в газете. Но вот художественная литература пока что идет с зубовным скрежетом. С женой примерно 30% на японском, 70% на английском. Постепенно я начинаю себя свободнее чувствовать на японском. С женой это не то, что на работе. На работе, если я сделаю ошибку, это нормально. А с женой от мужа же ничего не ожидают, кроме совершенства. Поэтому ошибиться нельзя. конечно, дома там, где на данный момент, сейчас в Японии. Не знаю, особых планов я не строю, потому что все планы, которые я строил раньше, с одной стороны, не оправдались, с другой стороны, получилось все гораздо лучше. С одной стороны, хочется куда-нибудь в новое место, но в Японии есть, конечно, некоторые моменты, которых я не видел в других местах. Я вам приведу пример. Есть вот такой фестиваль, когда народ смотрит на светлячков. Где-то в конце мая они вдруг вылезают, и буквально сотни светляков. Дело происходит ночью где-нибудь на опушке леса, где еще речка протекает, потому что они любят вокруг реки выходить ночью. Эти тысячи светляков, они пульсируют вместе. Представьте себе многосотенная толпа людей, и дети, и нетрезвые люди одновременно там, но ни шума, ночь, темно, никаких фонарей, потому что светляки это не любят. И люди просто любуются на светляков.
Бывший москвич, а ныне житель Японии Игорь Голгер в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Литература для подростков».
Предметом сегодняшнего обсуждения станет современная литература для подростков. Долгое время взрослые не находили нужным сочинять специальную литературу для этого возраста. Считалось, что читающий ребенок вполне способен воспринимать взрослые книжки. Главное, повыше на полку спрятать определенного свойства издания, про опасные связи, например. Именно про то, что так остро волнует в сложный пубертатный период молодых людей. Но вот не так давно на прилавках книжных магазинов появилась литература для мальчиков и для девочек. И я попросила Наталью Мавлевич, переводчика, редактора журнала «Семья и школа», рассказать об особенностях этих изданий.
Тут есть такая смешная вещь. Ведь существуют серии на детских полках, можете видеть. Даже там написано «Книги для девочек, книги для мальчиков». И для девочек вы там найдете такие слезливые романчики вот, о нарождающейся любви, о первом поцелуе, о тряпочках, какой-то детской дружбе, девичьей. А у мальчиков вы найдете таких мускулистых героев, война, фэнтези. То есть вот это вот примитивное потакание тому, что само собой образуется, если ничего не делать. То есть вот оно вот так вот идет, обтекая, собственно говоря, реальную жизнь. А настоящие проблемы, в том числе и связанные с пубертатом, как-то от них действительно традиционно заслоняемся. В Советском Союзе не было секса, как известно. Скандинавы, скажем, взялись за это раньше других. Вот есть такой Ульф Старк или та же Мария Одмирайс и «Убой». Там рассказывается о такой семейке. Брат и сестра осиротели, и органы опеки, говоря по-нашему, стали искать для них каких-то родственников. И выяснилось, что у них одна родственница – это какая-то адвокатесса, довольно холодная, и ей с ними неуютно. А второй, их братец первого брака отца, он гомосексуалист. И вот непонятно, куда же их девать. У меня было странное отношение к этой книге. Меня это шокирует. Но я дала сыну. Он ее прочитал. И мне говорит, нет, меня ничего не смутило. Мне было очень интересно, потому что, ну, я вообще-то слышал, что вот есть какие-то там голубые, но никто же об этом не говорит.
Традиционно считается, ну, так и есть, да, девочки больше читают. Есть какое-то соответствие в книжном рынке?
Вот на этих вот полках, о которых мы говорили, да, конечно.
Какие-то вещи интереснее мальчикам, и через них, соответственно, с мальчиком легче разговаривать.
Та же самая ранняя беременность интереснее девочкам, наверное.
Я имею в виду даже не темы, а сам подход.
Такой подход очень широко распространен в Соединенных Штатах. Кстати, этой серии делает то же издательство, которое там выпускает «Гарри Поттера». Они популярны, это разговоры об истории. И вот они сделаны специально для мальчиков и специально для девочек. Ну, например, двор Карла Великого, вот рассказывает мальчик Паш, а вот рассказывает какая-нибудь дочь фрейлины. Была книжка «Девочка, дочь корреспондента», которая присутствует при бомбардировке Перл-Харбора. А вот есть книжка о мальчике из эмигрантской семьи, который приезжает откуда-то из Восточной Европы. Конечно, но мне кажется, чем более нарочито это делать, тем это хуже получается. Мне кажется, что разделять книги просто грубо на серии, наверное, не очень правильно. Вот смотрите, знаменитая книжка «История Полианны». Ну, может быть, у меня не характерный мальчик, но он ее перечитал уже, наверное, раз пять. И каждый раз он ее оборачивает во что-то, чтобы в метро не видели, что он мальчик, сидит и читает книжку из серии литературы для девочек. Вот кто-то решил, что раз там разговор о таких чувствах, то это непременно для девочек. И мальчик, и девочка проблемы свои будут переживать по-разному. Вот в духе современной литературы это скорее попытка понять друг друга. Не столько вот единица, я мальчик, я девочка, сколько понять психологию. Ну вот у Ульфа Старка, например, есть книжка, в сюжете которой девочка попадает в новую школу, и как-то так там получается, что она переодевается мальчиком, и долгое время мальчиком там и живет как-то. И дальше есть момент, когда они с мальчиком, который ей очень нравится, они где-то там промокли, и вот они сидят голышом, сохнут, у них нет другого выхода. И вот эти первые отношения между разными полами, они там прописаны очень тонко. Писал это мужчина, главный герой девочка, хороший писатель, который может писать и девочкой, и мальчиком. И читатель этого не заметит, там нет никакой фальши. А есть еще тип писателя, который просто глубоко лиричен, что ли. И там немыслимо было бы женщине поставить персонажа мальчика, это выглядело бы просто для нее неестественно.
Можно судить, говорить как о тенденции, но опять-таки на материале зарубежном, кто современные подростки, мальчик и девочка?
Ну, может быть. Подростка мальчика будут рисовать в духе достаточно шаблонных представлений. Он будет говорить на жаргоне, носить какие-нибудь драные джинсы. Он будет драться, у него будут своеобразные отношения с девочками. Я бы сказала о другом. Девочка 12-13 лет – это уже девушка. Мальчик 12-13 лет – это еще мальчишка. Конечно, они будут читать разные вещи. Но можно найти и к тому, и к другому путь к их мозгам, которые думают одинаково.
Однако большая часть, во всяком случае, российских изданий для подростков копирует массовую литературу для взрослых, проводя жирную разграничительную черту между женским и мужским миром. Издательство «Самокат» – одно из немногих, кто избегает подобного разделения, но публикуются там главным образом зарубежные авторы. Разговор продолжает Ирина Волохонова, главный редактор издательства «Самокат».
Пока нам кажется, что то, о чем мы бы хотели говорить с детьми, но какое-то такое общее, важное и не имеет отношения непосредственно либо к мальчикам, либо к девочкам, оно скорее направленное на становление личности.
Кто герои современных книжек для подростков? Вот какие они? Помимо того, что, как правило, мировая традиция, сироты очень всегда хорошо котировались.
Отлично. Сироты всегда были самыми любимыми героями, потому что это же так приятно читать про кого-то, кому еще хуже, чем тебе. Если говорить о тенденции рынка коммерческого, то это вообще какие-то зверюшки в основном или мистические персонажи. Мы все-таки все еще в фэнтези, мы все-таки еще в Редволе. Если говорить о героях литературы, которые мы пытаемся протаскивать на рынок, то это как раз вообще реальные дети.
Все-таки подростковые детки, они немножко изменились, и девочки стали внешне по повадке, по манере более мальчикообразными. Если отражать этот стереотип в детскую литературу?
В России этого практически не происходит. Я бы сказала, что наоборот, что меня шокирует в России, это то, что глаза прежде всего бросается вот эта розовая литература для девочек, которая учит девочек гламурному образу жизни. А на Западе реально есть тенденция такого унисекса. Да, девочки похожи на мальчиков, но это тоже не сегодня началось. А, простите, Пеппи Длинный Чулок, она на кого похожа? И это продолжается. Книга Кати Мурашовой о современной школе и на примере этой школы о современном обществе. Там есть замечательная девочка, очень ответственная, прелестная девочка, которая периодически приходилось ходить на панель, потому что у нее в семье там 5 человек детей, а мать у нее непонятно. Она, в общем, даже не алкоголичка, но у нее что-то так не совсем правильно с сознанием сложилось, что она куда-то периодически пропадает. И этих детей, которые мало-мало меньше этой девочки, этому подростку, приходится кормить. А она встречается и, в общем, уже составляет некую почти семью с другим мальчиком. Все, подростки 13-14 лет. Я понимаю, что вот читает это мой сын 13 лет. Но ни для него, ни для меня наличие таких ситуаций и существование таких детей не является секретом. В этом смысле, мне кажется, такая литература должна быть. Бывают такие девочки, бывают другие девочки. Бывают такие мальчики, бывают другие мальчики. Мне нравится в этом плане западная литература, потому что она очень много и очень часто говорит о детях, которые не вписываются в рамки стандартного понимания о том, какова роль мальчика или какова роль девочки. У меня недавно был очень смешной случай, когда мы только выпустили замечательную книжку норвежского автора Ренау Клайва, которая называется «Не забывай гладить котенка». И презентацию этой книжки вместе с автором проводили в Московской библиотеке имени Гайдара, в читальном зале, куда собрались библиотекари, методисты и так далее, со взрослыми людьми. Мы презентовали эту книжку взрослым людям. Это такая книжка про девочку, которая является старшей в семье, у нее там все время рождаются какие-то маленькие сестренки, и она, в общем, очень как-то рада, но на самом деле она готова их отдать уже кому-то, потому что их слишком много для нее, этих сестренок. А родители, обычные родители, они выполняют свои функции родительские, но они совершенно не понимают, почему вот с этой девочкой нет никакого сладу. А девочка, она протестует по-всякому. Она там пилит деревья, пытается скопать фундамент дома, играет в футбол. Потом в какой-то момент девочка выходит из дома, видит мальчика, который писает на дороге, она подходит и говорит: давай писать, кто дальше. Что было в зале с библиотекарями? Что было? Как можно о таком говорить с детьми? Да как девочка? Да этого быть не может.
А скажите, ну вот получается, в двух случаях это девочки из семей, где их как раз вот женские какие-то обязанности востребованы. Я имею в виду место девочки в семье. Как
ой, у меня есть еще три про девочек. Первая ситуация: девочка убегает из школы, не хочет учиться, потому что из семьи ушел отец, ей тяжело, и она ходит по морю, ищет приключений. Вот это состояние подростка, девочки. И вторая ситуация: тоже девочки, подростки, бросают работу, речь идет о Франции 80-х годов, и убегают на Лазурный берег, живут в отелях, оставляя за собой неоплаченные номера, воруют вещи в магазинах. С этой точки зрения, как-то в моей статистике, в статистике книг мною изданных или мне знакомых, конечно, почему-то девочки у нас получаются более присутствующими в качестве героинь в литературе. И действительно мало книжек про мальчиков. Но и про мальчиков тоже есть. Какая у них тенденция у мальчиков? Вот как раз у мальчиков почему-то меньше, немножко меньше протеста и гораздо больше приятия взрослых, в том числе матерей, приятие их личности, приятие их проблем. Большой интерес к старшим поколениям, вот бы я что сказала. Если говорить о мальчиках, то это меньший индивидуализм, это меньший эгоизм и большее стремление уладить проблемы старших. В жизни совершенно все возможно даже и наоборот.
Так хитрые взрослые переначивают традиционные модели поведения мальчиков и девочек, невольно или сознательно разрушая утвердившиеся за многие века стереотипы. Об этом в сегодняшней программе рассказывали Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», и переводчик, редактор журнала «Семья и школа» Наталья Мавлевич.
Тамара Леленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде отпущены 4 иностранных правозащитника, которые были задержаны сегодня для проверки документов. По информации корреспондента Радио Свобода, в милиции иностранцы провели около 4 часов. Никакие обвинения им предъявлены не были. Вместе с ними на некоторое время был задержан бывший руководитель общества Российской чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. Бывший премьер-министр России Михаил Фродков будет назначен директором службы внешней разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по завершении в Душанбе саммита Организации договора о коллективной безопасности. Путин сообщил также, что его новым полномочным представителем в Южном федеральном округе станет бывший исполнительный секретарь Евразийского экономического сообщества Григорий Рапота. В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших дизентерией. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже почти 500 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Более 300 человек госпитализированы, большинство из них – дети. На востоке Грузии, в городе Гурджаани, состоялась массовая акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и правительства страны. Участники акции требовали также повысить закупочные цены на виноград. Во многих странах мира сегодня проходят демонстрации протеста против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». На выборах президента Пакистана победу одержал первенец Мушарраф. Ответственность за сегодняшний теракт в Кабуле взяли на себя талибы. Смертник врезался на заминированной машине в американскую автоколонну. Погиб один военнослужащий, другой ранен, сообщает американское командование. Есть жертвы и среди мирных жителей.
В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов.
Николай Любимов – человек, роль которого в истории российской культуры переоценить невозможно. Известнейший переводчик донес до российского читателя практически всю зарубежную классику от Рабле до Пруста. Выход третьего тома его воспоминаний «Неувидаемый цвет» – безусловно, событие. Вспомнить о Николае Любимове я попросил его сына, составителя книги, и моего институтского учителя, профессора Бориса Николаевича Любимова, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина.
Он писал книгу по принципу, скорее, былого и дум. Он начал работать над ней очень давно, еще в конце 50-х годов. Может быть, болезнь, которая пришла и отпустила, правда, но тень ранней смерти такая мелькнула, и вот он начал писать воспоминания о том, что его тогда больше беспокоило. Потом он сам ее располагал, поэтому хронологически главы написаны в самое разное время. Дело в том, что его театральные воспоминания по плану входили в текст книги, но он их сам опубликовал в 82-м году отдельным изданием. В основном это 20-е, 30-е, 40-е, отчасти 50-е годы. Я его много раз уговаривал, напиши что-нибудь про 60-е, 70-е. Он умер в 92-м году, дожив до публикации первых глав книги в журнале «Дружба народов». Очень к этому отнесся, может быть, как к самому важному, что случилось в его жизни буквально за несколько месяцев до смерти.
У переводчиков в советской стране всегда были довольно сложные отношения с оригинальными текстами, своими и чужими. Во-первых, многие поэты, как говорили, эмигрировали в переводы не потому, что мечтала об этом всю жизнь, а потому, что свои стихи не шли. Вместе с тем, я подозреваю, что любой переводчик всегда мечтает увидеть свой текст. Он вынужден растворяться в авторе, которого он переводит, но не может такого быть, чтобы у переводчика не было мечты написать что-то свое. В случае с вашим отцом, вы знаете о таких желаниях?
В молодые годы он писал стихи, показывал их Багрицкому, но достаточно высокое требование по отношению к себе, в какой-то момент становиться одним из там третьих или четвертостепенных поэтов ему не хотелось, а кроме того, уж больно это действительно то, что он думал о времени, не совпадало со временем. Поэт Давид Самойлов его даже немножко осуждал за то, что он как будто побоялся даже не в политическом смысле, а в творческом смысле стать оригинальным писателем. Но, войдя во вкус книги воспоминаний, это и стало его той книгой, которой он и, ну, если хотите, пристанет на суд Божий, наряду со своими переводами, она для него в какой-то момент жизни становилась важнее, чем Рабле, Пруст.
Вам наиболее близок в этой книге именно театральный раздел?
Даже как раз не столько театральный. То, о чем он писал, скажем, о бытии маленького города и связи, которые сейчас возникают у меня, скажем, с калужанами, с потомками тех, кого он писал, вот это мне чрезвычайно дорого. Он замечательно знал литературный быт и историю литературы, которая для него была современностью 20-30-х годов. Кроме того, огромный пласт – это церковный быт, история церкви 20-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Кстати, этот том начинается с главы о Пастернаке, а следующие главы как раз посвящены и церковному пению, ордене регентом, священнослужителем, диаконом. Это послевоенная история церкви. Многих из тех, чьи труды сегодня издаются, кто находится в центре внимания людей, которых интересует эта проблематика, были его хорошими, добрыми знакомыми.
Достойно и местами даже торжественно издана эта книга. Фотографии есть и из домашнего архива.
Вы знаете, основной корпус фотографий как раз во втором томе. Во втором томе я дал почти весь семейный архив фотографий его предков по самым разным линиям. У него, так сказать, две ветви. Сельское духовенство Калужской области, с одной стороны, и довольно древний дворянский род. Вот то, что сохранилось, я и дал вот эти фотографии. И хотелось именно потому, что он так писал книгу, чтобы эта иерархия, вот это великий поэт, а это там сельский батюшка, вот это народный артист СССР, а этот его одноклассник, чтобы эта иерархия никакой не возникала, а они здесь заняли бы то место, которое они заняли в этой книге. В третьем томе действительно фотографии поменьше, меньше фигур, с которыми он общался в это время.
Может быть, что-то еще осталось для публикации? Вы не планируете каких-то других изданий?
Во-первых, мне бы хотелось переиздать это вместе. Все три тома по разным причинам выходили в разное время. Первый том в 99-м году, второй, по-моему, в 2004-м. Поэтому собрать это в одном томе было бы, мне кажется, не бесполезно. А кроме того, остался сборник его литературно-критических, литературоведческих статей, частично опубликованных. Частично не опубликованных, скажем, в свое время он писал предисловие к сборнику стихов Давида Самойлова, сборник был рассыпан, осталась корректура. Вот мне казалось, что собрать это воедино и сделать это, скажем, четвертым томом, конечно, для большинства читателей он переводчик Дон Кихота, Рабле, Мольера, Бомарше, Доде, Мопассана, Флобера, Стендаля, конечно, Пруста, который он перевел почти всего. Но для него и его литературно-критические статьи о русской литературе 19-20 столетия было тоже очень важным делом. Он знал как-то не парадоксально русскую литературу и собирал ее гораздо лучше, чем западноевропейскую. Вот как две ветви родовые, точно так же в нем сочеталось, с одной стороны, провинциал в самом прямом смысле этого слова, и столичный житель, точно так же в нем уживался западник, просто по роду профессии и по окружению, по людям, которые приходили, с которым он был в переписке. А с другой стороны, он ни разу не пересек границы бывшей Российской или Советской империи. И западнее Таллина он никогда не бывал. Представить читателю еще и его обширные знания в истории русской литературы, мне кажется, тоже было бы не бесполезно. Поэтому я не теряю надежды издать и переиздать первые три тома и добавить к ним четвертый том его литературно-критических статей.
А я, слушая вас, представил себе, как мог бы смотреться многотомник под условным названием перевода Николая Любимова. И дальше тот самый ряд имен, которые вы перечислили. Рабле и так далее.
Вы знаете, в какой-то степени это произошло в издании «Библиотека всемирной литературы». 40 лет назад, когда это издание затевалось, отец относился к нему скептически. Он за это получил государственную премию. С другой стороны, от Боккаччо до, скажем, Мопассана, все это есть в издании «Библиотека всемирной литературы». Но, конечно же, если бы нашелся издатель, который бы вот так вот собрал бы все переводы в хронологическом ли порядке от писателей, скажем тогда, от Боккаччо, или от его переводов, тогда, скажем, от ранних пьес Меремет, это было бы, конечно, не безлюбопытно не только для наследников, для друзей, но, мне кажется, и читатель бы поставил бы на полку серьезное издание.
Трудно не согласиться с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором Высшего театрального училища имени Щепкина и сыном знаменитого переводчика Николая Любимова. Творческое наследие Николая Любимова еще не полностью дошло до читателя, и будем надеяться, что Борису Любимову удастся завершить этот труд.
Алексей Кузнецов представил обозрение «Книжный угол». Сейчас программа Лили Пальвелевой «От А до Я».
Русский язык в интернете. «Ру да» или «ру нет»? Так остроумно назвали научную конференцию, которая прошла в Москве несколько дней назад. Собрались те, кто оказывает скорую языковую помощь в интернете. Различного рода электронные словари и справочные службы уже давно стали привычной реальностью. У всех короткие, легко запоминающиеся названия, что, несомненно, облегчает поиск.
Раньше, говорит член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова, была совсем иная традиция. На название слов не жалели.
Я люблю читать старые словари. Вот словарь 1837 года. Называется так: «Карманная книжка для любителей чтения русских книг, газет и журналов. Книжка подручная для каждого сословия, пола и возраста».
В научно-фантастических романах есть такой ходячий сюжет. Люди переместились во времени в далекое прошлое и оставили там следы своего пребывания. Какой-нибудь, к примеру, механизм, который на самом деле изобретут много веков спустя. Схожее ощущение возникает, когда слышишь, какие слова нашла в старом словаре Юлия Сафонова.
Два слова. Модератор, модерировать. Могу прочитать толкование. Модератор, правитель-руководитель, модерировать, воздержать, умерить, ухорошить, обуздать, унять. Я в этот словарь заглядывала не для того, чтобы найти слово «модератор». Право, я не знала, что оно там есть. Именно в этом словаре впервые зафиксировано было слово «культура». В языке Пушкина слово «культура» не употреблено ни разу. Это к вопросу о том, как слова живут и развиваются.
Интернет-ресурсы хороши тем, что могут оперативно фиксировать все перемены в языке. Бумажные там, а когда еще переиздашь? Значит ли это, что печатной лингвистической литературе теперь место только на полке букиниста? Вот рассуждение Константина Вигурского, генерального директора фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор».
Все непросто. Это примерно то же самое. А умрет ли книга? Не вытеснит ли интернет книгу? Нет, не вытеснит. И если мне нужно для удовольствия читать книгу, я буду, конечно, читать печатные издания с хорошими иллюстрациями, в хорошей обстановке, развалясь, ловить кайф. Если же мне нужно работать, то я, безусловно, буду работать с интернетом. Словари, энциклопедии, справочники относятся к той категории изданий, с которыми люди обычно работают и редко просто так для удовольствия читают. Читают, но редко. Тиражи бумажных изданий будут. Падать им дальше некуда, будут издаваться, но увеличиваться это уж точно нет. Потому что это инструментарий преподавателя, ученого, лексикографа, там кого хотите. А инструментарием трудно пользоваться уже вручную на столе. Первый звоночек прозвенел еще в начале 90-х годов, когда у Британики резко упали тиражи после того, как вышли первые диски с электронной версией. И Британика поступила очень умно, она подмяла под себя это издание и сейчас сама же выпускает себя же в электронном виде.
В фундаментальной электронной библиотеке выложено огромное количество художественных и литературоведческих текстов, однако и словарно-энциклопедический раздел достоин всяческих похвал. Константин Вигурский перечисляет.
Выложен уже малоакадемический словарь, это вот четырехтомный под редакцией Евгеньевой. Выложен словарь Ушакова в четырех томах. И сейчас начата выкладка словаря XVIII века. Вот еще далее и древнерусского. И тогда бы был покрыт практически весь диапазон вот в историческом плане. Дальше у нас выкладываются энциклопедии, словари персонального языка писателя или произведения. Сюда я бы отнес словарь слова о полку Игореве, словарь-справочник. Там 10, по-моему, выпусков было. Виноградовский. Вот что представляет из себя здесь фундаментальная электронная библиотека. Ежедневно обращаются в среднем 10 тысяч пользователей уникальных. Причем распределение очень интересно. Половина идет из России, где-то 52-53%, а остальное из-за рубежа.
А вот какими принципами, по словам Константина Вигурского, руководствуются авторы сайта?
Первое. Текст надо воспроизводить как можно точнее, чтобы у пользователя не появлялась нужда потом бежать в библиотеку и перепроверять по печатному изданию. Тем более, что у большинства из этих пользователей ближайшая библиотека, где есть это издание, находится за очень-очень много километров, а иногда и в другой стране. Пользователь должен доверять библиотеке электронной, а не пользоваться ей как наводкой только на библиотеку традиционную. И мы старались здесь создать удобную среду, чтобы в ней можно было работать. Поэтому такое внимание к качеству и к точности воспроизведения информации. И точности ее идентификации. Не секрет, что в интернете, когда входишь сплошь и рядом, получаешь произведение, можно даже натолкнуться на произведение, неизвестно кто автор, неизвестно какое название. И уж тем более, практически наверняка будет неизвестно, по какому изданию воспроизведен этот текст. Мы каждое произведение сопровождаем точными библиографическими описаниями. К вопросу вот о качестве. Мы хотели быть самыми хитрыми, когда словарный отдел делал. И подумали, ну, есть уже несколько Ушаковых. В электронной форме. И на дисках распространяется, и в сети есть. Ну, мы сейчас перегоним в свой формат, и деньги сэкономим, и все будет. Вот распечатка, корректуры. Взяли электронный текст, распечатали и дали корректорам проверить. Пропущенные статьи, искажения, орфографические ошибки. И это в толковых и в нормативных словарях. Пользоваться словарями, во всяком случае Ушаковым, кроме нашего, я бы никому не рекомендовал. Очень много ошибок.
Услуги специализированных сайтов не исчерпываются лексикографическими изданиями. Так у не слишком крупного, но все же дельного ресурса словари.ру, его представляет Наталья Занегина, есть списки, которые всякий лингвист по достоинству оценит.
Не самая распространенная в интернете вещь, в общем-то, больше ее нигде нет. Библиографический указатель литературы по языкознанию и по русскому языкознанию.
Еще, как и в некоторых других местах, здесь действует справочная служба,
которая работает 6 дней в неделю. Мы публикуем все вопросы, отвечаем максимально полно. Поскольку у нас посетителей гораздо меньше, мы имеем возможность с ними поговорить. И отвечаем со ссылками на источник. Еще тоже у нас есть такая особенность. Мы признаемся в незнании, если невозможно однозначно ответить на вопрос, но предлагаем возможный вариант, совершенно откровенно говоря, что наше языковое чутье подсказывает нам то-то и то-то, если никаких точных рекомендаций дать невозможно, просто потому что тот или иной вопрос еще нигде никак не описывался, не обсуждался. Так выглядит страничка справочной службы русского языка. Вопросы, ответы. Мы стараемся всегда угадать, не является ли вопрос домашним заданием или вот чем-то олимпиадным, и сразу же отсылаем к первоисточникам. Ищите сами, раз это домашнее задание для вас. Зато мы в изобилии помогаем корректорам, редакторам, студентам тоже, когда люди сомневаются в формулировках того или иного предложения.
Порой, признается Наталья Занегина, просьбы бывают причудливые, но чаще они касаются серьезных языковых проблем.
Такие замечательные формулировки. Не могли бы вы помочь что-то сделать с фразой, чтобы в ней был смысл? Или помогите, пожалуйста, нормализовать предложение. Ну, тоже хорошо. Что можно сказать о том, что обычно спрашивают? В том, что касается орфографии, спрашивают о заимствованиях. Ну, это естественно, да, во всяких новых словах. И об именах собственных. Имена собственные плодятся. Они не всегда могут плодиться по аналогии с тем, что уже есть. Транслитерация тоже часто вызывает вопросы. К тому же транслитерация вот уже, собственно, личных имен часто бывает разнообразная, каких-нибудь певцов, еще кого-нибудь. Что выбирать? Что-нибудь советуем. Пунктуационные типичные вопросы очень часто спрашивают о том, является ли слово вводным, обособляется ли уточняющий оборот, некий оборот, который хочется, как там пишут тоже пользователи, интонационно обособить, его хочется, а надо, не надо. И знаки в сложных синтаксических конструкциях. Тоже известно, что может возникнуть много контекстов, которые не относятся прямо к какому-либо пунктуационному правилу. И последнее просят сообщить что-нибудь о сочетаемости слова. Кстати, совершенно жизненно необходим словарь сочетаемости русского языка. Говорят, да не только в сети.
Немного особняком стоят интернет-ресурсы периодических печатных изданий. Нередко их главная цель – дать самое общее представление о содержании номеров и завлечь читателя на свои страницы.
Это была Лиля Павелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Где бы вы ни были, добро пожаловать на свингующие частоты свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий в эфире «9 минут джаза». В январе 1923 года некто Оуни Мэдден вышел из ворот тюрьмы Синг-Синг, где он отсидел свои 8 лет за убийство Пэтси Дойла, прямо в объятия друзей-гангстеров. Друзья приготовили ему подарок. Назывался он «Cotton Club».
Welcome to our famous Cotton Club. Never have seen the club so jammed. What a mob, what a mob. I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. The rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. First number tonight's gonna play a brand new little tune entitled The Cotton Club Stomp. Let it go. Thank you.
Cotton Club Stomp, Дюк Эллингтон и его официальный Cotton Club Orchestra 12 апреля 1929 года. В 1918 году в Гарлеме, где провалился большой жилищный проект для белых нью-йоркцев, было построено на углу 142-й стрит и Леннокс-авеню двухэтажное здание. Первый этаж был отведен под киношку и ночной клуб, а на втором, по идее, должен был открыться огромный дансинг. Проект этот дышал на ладан, одно время здесь прижилось казино, когда знаменитый боксер Джек Джонсон купил здание и превратил его в клуб «Делакс» на 500-700 человек. Гангстеры оставили Джонсону почетное звание менеджера, заплатили солидный куш, и дело возглавил некто Уолтер Брукс, правая рука Оуни Мэддена. Идея была проста – превратить клуб «Делакс» в элитный ночной клуб, где бы, несмотря на сухой закон, продавалась бы выпивка. Главный закон клуба – на сцене только черные, в зале только белые. Prohibition Blues, блюз сухого закона, оркестр Missourians, так назывался первый оркестр Cotton Club, 17 февраля 1930 года. Все джазмены были из Чикаго, из столицы бандитизма, и гангстеры предпочитали, чтобы они назывались миссурийцами. Так оно было вроде спокойнее. Денег в Cotton Club было вложено немало. Люстры и мрамор, ковры, фрески и барельефы, изображавшие старый добрый юг, негритянский рай, хлопковые плантации. Главную роль в оркестре играл ударник. Все было подчинено одному – ритму. Ритм должен был быть постоянным, всепроникающим и настойчивым. Так что современные ночные клубы от диско до техно ничего не изобрели. Основными напитками были запрещенные к продаже виски и пиво. Миссурийцы удержались до 1927 года. Prohibition Blues – редкий случай их возвращения. Кингу Оливеру предложили играть в клубе, но он отказался. Тогда и обратили внимание на группу вашингтонцев. Ей руководил молодой пианист некто Дюк Эллингтон. Harlem River Quiver, рябь речки Гарлем, оркестр Эллингтона, 19 декабря 1927 года. Дюку пришлось срочно добирать музыкантов. Оркестр вашингтонцев состоял из 6 джазменов, а требовалось минимум 11. На поиски ушло несколько часов, и он опоздал на прослушивание на 4 часа. Но и Харри Блок, который отбирал музыкантов для Cotton Club, также опоздал на 4 часа, так что он не слышал предыдущие составы, и вашингтонцы получили работу on the spot незамедлительно. Кэт Кэллоуэй и Бабер Майли, и Луи Рассел, Флетчер Хендерсон, Джимми Лансфорд выступали на знаменитой сцене. Зал был выгнут подковой, черные танцовщицы должны были быть, цитирую, минимально одеты, не старше 16 лет. Танцы и содержание песен должны были быть максимально двусмысленными.
She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, howdy.
Добавлю, что расовые запреты были частично смягчены в клубе по требованию Дюка Эллингтона. Причина – радиотрансляции на волнах WHW и CBS шли по всей стране. Дюк был невероятно популярен.
He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Whatty woody way.
Whatty woody way.
Расстанемся мы под Mini the Mucho Кэба Кэллоуэя. Эта запись датирована мартом 31 года. У Кэба есть гораздо более энергичные версии мини, но это все же историческое.
He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times.
Mini the Mucho, оркестр Кэба Кэллоуэя, его творческая подпись. С этой же буквально блатной баллады и начнутся на следующей неделе, но уже с комментарием «9 минут джаза». Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, чао, бай-бай.
Дмитрий Савицкий, «9 минут джаза» в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».